Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. Том 39. Страницы с 271 по 282. К двухлетнему юбилею советской власти я задумал написать небольшую брошюру на тему, указанную в заглавии. Но в сутолоке повседневной работы мне не удалось до сих пор пойти дальше предварительной подготовки отдельных частей. Смотри настоящий том, страницы с 259 по 268 и с 453 по 461. Поэтому я решил сделать опыт краткого конспективного изложения самых существенных, на мой взгляд, мыслей по данному вопросу. Разумеется, конспективный характер изложения несет с собой много неудобств и минусов, но, может быть, для небольшой журнальной статьи окажется, тем не менее, достижимой скромная цель – дать постановку вопроса и канву для обсуждения его коммунистами разных стран. Первое. Теоретически не подлежит сомнению, что между капитализмом и коммунизмом лежит известный переходный период. Он не может не соединять в себе черты или свойства обоих этих укладов общественного хозяйства. Этот переходный период не может не быть периодом борьбы между умирающим капитализмом и рождающимся коммунизмом. Или иными словами, между побежденным, но не уничтоженным капитализмом и родившимся, но совсем еще слабым, коммунизмом. Страница 272. Не только для марксиста, но для всякого образованного человека, знакомого так или иначе с теорией развития, необходимость целой исторической эпохи, которая отличается этими чертами переходного периода, должна быть ясна сама собой. И однако все рассуждения о переходе к социализму, которые мы слышим от современных представителей мелкобуржуазной демократии, а таковыми являются, вопреки своему якобы социалистическому ярлычку, все представители Второго интернационала, включая таких людей, как Макдональд и Жан Лонге, Каутский и Фридрих Адлер, отличаются полным забвением этой самоочевидной истины. Адлер, Фридрих, 1879-1960 годы, лидер правого крыла австрийской социал-демократии. После революции 1918 года в Австрии перешел в лагерь контрреволюции. Ленин характеризовал Адлера в этот период как одного из позорнейших изменников и предателей социализма. Адлер был в числе организаторов центристского второго с половиной интернационала 1921-1923 годы, а затем одним из лидеров так называемого социалистического рабочего интернационала. Каутский, Карл, 1854-1938 годы. Один из лидеров германской социал-демократии и Второго интернационала, вначале марксист, позднее ренегат марксизма, идеолог наиболее опасной и вредной разновидности оппортунизма, центризма, каутскианства. Редактор теоретического журнала германской социал-демократии «Die Neue Zeit» – «Новое время». В социалистическом движении начал участвовать с 1874 года. Его воззрения в то время представляли собой смесь лоссальянства, неомальтузианства и анархизма. В 1881 году познакомился с Марксом и Энгельсом и под их влиянием перешел к марксизму. Однако уже в этот период проявлял колебания в сторону оппортунизма. В 80-е и 90-е годы написал ряд работ по вопросам марксистской теории, экономическое учение Карла Маркса, аграрный вопрос и другие, которые, несмотря на допущенные в них ошибки, сыграли положительную роль в пропаганде марксизма. Позднее, в 1910-1911 годах, перешел на позиции оппортунизма. Во время мировой империалистической войны Каутский стоял на позициях центризма, прикрывая социал-шовинизм фразами об интернационализме. Автор реакционной теории ультраимпериализма. После Октябрьской социалистической революции открыто выступал против пролетарской революции и диктатуры рабочего класса, против партии большевиков и советского государства. Лонге, Жан, 1876-1938 годы, один из лидеров французской социалистической партии и второго интернационала, публицист. В годы мировой империалистической войны возглавлял центристско-пацифистское меньшинство ФСП. Был одним из основателей и редакторов газеты «Le Populaire», народная газета, органа французских центристов. Выступал против присоединения ФСП к Коминтерну и создания Коммунистической партии Франции. С 1921 года член исполкома Венского, второго с половиной интернационала. С 1923 года один из руководителей так называемого социалистического рабочего интернационала. В 30-х годах Лонге стоял за единство действий социалистов и коммунистов против фашизма. Участвовал в международных организациях по борьбе с фашизмом и войной. Макдональд, Джеймс Рамсей, 1866-1937 годы. Английский политический деятель, один из основателей и лидеров независимой рабочей партии и лейбористской партии. Проводил крайне оппортунистическую политику, проповедовал теорию классового сотрудничества и постепенного врастания капитализма в социализм. В начале мировой империалистической войны занял пацифистскую позицию, затем встал на путь открытой поддержки империалистической буржуазии. В 1918-1920 годах пытался помешать борьбе английских рабочих, выступавших против антисоветской интервенции. В 1924 и 1929-31 годах занимал пост премьер-министра. Лейбористское правительство Макдональда проводило антирабочую политику, подавляло национально-освободительное движение в английских колониях. В 1931-1935 годах Макдональд возглавлял так называемое национальное правительство, политику которого определяли консерваторы. Мелкобуржуазным демократам свойственно отвращение к классовой борьбе. Мечтание о том, чтобы обойтись без нее. Стремление сгладить и примирить, притупить острые углы. Поэтому такие демократы либо отмахиваются от всякого признания целой исторической полосы перехода от капитализма к коммунизму, либо своей задачей считают выдумку планов примирения обеих борющихся сил, вместо того, чтобы руководить борьбой одной из этих сил. Второе. В России диктатура пролетариата неизбежно должна отличаться некоторыми особенностями по сравнению с передовыми странами вследствие очень большой отсталости и мелкобуржуазности нашей страны. Но основные силы, и основные формы общественного хозяйства в России те же, как и в любой капиталистической стране, так что особенности эти могут касаться только не самого главного. Эти основные формы общественного хозяйства. Капитализм. Мелкое товарное производство. Коммунизм. Эти основные силы. Буржуазия. Мелкая буржуазия, особенно крестьянство. Пролетариат. Экономика России в эпоху диктатуры пролетариата представляет из себя борьбу первых шагов коммунистически объединенного в едином масштабе громадного государства труда с мелким товарным производством и с сохраняющимся, а равно с возрождающимся на его базе капитализмом. Страница 273. Труд объединен в России коммунистически, поскольку, во-первых, отменена частная собственность на средства производства, и поскольку, во-вторых, пролетарская государственная власть организует в общенациональном масштабе крупное производство на государственной земле и в государственных предприятиях, распределяет рабочие силы между разными отраслями хозяйства и предприятиями, распределяет массовое количество принадлежащих государству продуктов потребления между трудящимися. Мы говорим о первых шагах коммунизма в России. Как говорит это и наша партийная программа, принятая в марте 1919 года, ибо все эти условия осуществлены у нас лишь частью, или иными словами, осуществление этих условий находится лишь в начальной стадии. Сразу, одним революционным ударом, сделано то, что вообще можно сделать сразу. Например, в первый же день диктатуры пролетариата, 26 октября 1917 года, 8 ноября 1917 года, отменена частная собственность на землю без вознаграждения крупных собственников. Экспроприированы крупные собственники земли. В несколько месяцев экспроприированы, тоже без вознаграждения, почти все крупные капиталисты, владельцы фабрик, заводов, акционерных предприятий, банков, железных дорог и так далее. Государственная организация крупного производства в промышленности, переход от рабочего контроля к рабочему управлению фабриками, заводами, железными дорогами, это в основных и главнейших чертах уже осуществлено. Но по отношению к земледелию это только-только начато. Советские хозяйства, крупные хозяйства, организованные рабочим государством на государственной земле. Равным образом только-только начата организация различных форм товариществ мелких земледельцев, как переход от мелкого товарного земледелия коммунистическому. Число советских хозяйств и земледельческих коммун в Советской России определяется приблизительно в 3536 и 1961. Число земледельческих артелей в 3696. Наше Центральное статистическое управление производит в настоящее время точную перепись всех советских хозяйств и коммун. Итоги начнут поступать в ноябре 1919 года. Страница 274. То же самое надо сказать про государственную организацию распределения продуктов взамен частной торговли, то есть государственную заготовку и доставку хлеба в города, промышленных продуктов в деревню. Ниже будут приведены имеющиеся по этому вопросу статистические данные. Крестьянское хозяйство продолжает оставаться мелким товарным производством. Здесь мы имеем чрезвычайно широкую, имеющую очень глубокие, очень прочные корни базу капитализма. На этой базе капитализм сохраняется и возрождается вновь в самой ожесточенной борьбе с коммунизмом. Форма этой борьбы – мешочничество и спекуляция против государственной заготовки хлеба, а равно и других продуктов, вообще против государственного распределения продуктов.